Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Иван Александрович Ильин. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний. О совести. Есть старинное предание. В некотором государстве жил-был добрый король. Однажды, студеный зимний вечер, когда метель заносила глаза и ветер наметал сугробы, он увидел на дороге замерзающего нищего. У него сжалось сердце, и, не задумываясь, он снял свою теплую мантию и завернул в нее несчастного. «Идем», — сказал он ему, поднимая его на ноги, — «в моей стране найдется и для тебя любящее сердце». Так проявляется совесть в человеческой душе, часто неожиданно, но захватывающе и властно. Не произносится никаких слов, никаких повелений. В сознании нет ни суждений, ни формул. В бессловесной тишине совесть овладевает нашим сердцем и нашей волею. Ее появление можно сравнить с подземным толчком, в котором выступает всегда присутствующая, но сокровенная сила. А слова и мысли просыпаются в нас лишь позже, при попытке описать и объяснить совершившийся поступок. В тот миг, когда совесть овладевает нашей душой, у нас нередко бывает ощущение, будто в нас что-то проснулось или восстало. Какая-то особая сила, которая, по-видимому, долго дремала и вдруг очнулась и властно развернулась. Эта сила жила во мне, но я как-то не считал ее своею и не включал ее в себя. Хочется сказать, я не знаю, откуда она взялась, но совсем чужою или постороннюю мне я ее не ощущаю. Она как будто скрывалась где-то во мне самом, но я никогда не думал, что она может оказаться столь сильной и проявиться так, как она проявилась. Она казалась мне простою возможностью и вдруг оказалась необходимостью. Она воспринималась как дальний зов, и вдруг обнаружилась как ветер и буря. Она была подобна чистому водному ключу, пробивающемуся из глубины, и вдруг превратилась в разливной, все затопляющий поток. Иногда мне казалось, что это не сила, а едва жизнеспособная слабость, и вдруг пришел час ее власти. Я не раз думал, что это прекрасное, но неосуществимая мечта о земном совершенстве. И вдруг эта мечта стала жизнеопределяющей силой. В душе внезапно отпали все трезвые соображения и умные расчеты. Стихли все большие страсти и мелкие пристрастия. И даже опасения и страхи исчезли, словно их и не было никогда. Я совершил поступок, которого раньше никогда не совершал. Да я и не считал себя способным к нему. Но этот поступок был единственно правильным и исключительно верным. Да правда ли, что я это сделал? Или, может быть, это был не я, а кто-то другой во мне? Другой, лучше меня, больше меня, справедливее и храбрее. Ну, откуда же он взялся? И куда он девался? Он, может быть, появится еще раз? Или это все-таки был я сам? Я знаю одно и знаю твердо. Тогда я иначе не мог. Было что-то высшее и сильнейшее, что заставило меня поступить так. На меня как будто бы что-то нашло, захватило меня и понесло. А подумать о себе, о своих силах, о последствиях моего поступка у меня просто не было времени. И теперь, оглядываясь назад, я признаю, что я, строго говоря, и не должен был, и не смел действовать иначе. Я не мог тогда иначе хотеть, а теперь скажу, Мне бы не хотелось, чтобы я тогда желал иного и действовал иначе. Так и надо было. Это было лучшее, что я мог сделать. И когда я теперь все это выговариваю, то во мне живет великая и радостная уверенность, что я просто выговариваю правду. Эта уверенность наполняет мое сердце и всего меня каким-то тихим, спокойным блаженством. Одного только мне бы хотелось, чтобы он, этот лучший и больший, явился опять. Опять совершил свое дело и опять подарил мне эту светлую радость. Так совесть научает человека забывать о себе и делает его поступки самоотверженными. Скорби, заботы, опасения, все трудности личной жизни не связывают его больше. Все это отходит хотя бы временно на задний план. Человек перестает быть личным и вдруг становится предметным в лучшем и священном смысле этого слова. Это не значит, что он утрачивает свою личность и делается безличным. Нет. Совесть утверждает, созидает и укрепляет духовно-личное начало в человеке. Но лично мелкое, лично страстное, лично жадное, лично порочное отодвигается в нем и уступает свое место дыханию высшей жизни, побуждением и содержанием Царства Божия, объективной реальности, тому, что можно обозначить строгим словом субстанциональности или целомудренным словом предметности. Человек становится как бы живым и радостным органом великого и священного дела, то есть Божьего дела на земле. Кажется, будто он сбросил с себя бремя своей корысти, или будто у него внезапно выросли крылья, поднявшие его вверх и вынесшие его из жизненного ущелья. Он совершил свой самоотверженный поступок и вернулся, может быть, в серую прозу повседневной жизни, так, как если бы крылья отвалились у него, и как если бы он опять был обречен пробираться в жизни через переулки земной жадности. Но он уже никогда не забудет то чувство блаженной силы и свободы, которое ему дано было пережить. Оно посетило его как бы из потустороннего мира. Но он жил им, он испытал его и всегда будет тянуться к нему. Мы живем на земле в состоянии внутреннего раскола, от которого мы страдаем и который мы не умеем преодолеть. Это расхождение между нашими лично эгоистическими побуждениями и нашим божественным призванием, которое мы иногда переживаем как внутреннее влечение, как духовную жажду. Тогда мы оказываемся в состоянии душевной раздвоенности, потому что это тайное влечение окончательно и всецело отдаться Божьему делу всегда живет в глубине нашего сердца. Это влечение Духа требует от нас всегда одного и того же, самого лучшего. И если бы мы предались Ему всецело и окончательно, то вся наша жизнь сложилась бы из одних дел любви, мужественной верности, радостного исполнения долга, правды и великого служения. Но в действительности жизнь идет иначе. Мы слышим этот голос и не слушаемся его. А когда изредка слушаемся, то внутренняя раздвоенность лишает нас цельности и не дает нам той великой радости, которую цельность души несет с собою. Тогда мы испытываем наше повиновение совести как опасное жизненное предприятие или даже приключение, как неблагоразумную мечтательную затею, или, как того требовал Эммануил Кант, как безрадостное исполнение долга, и, следовательно, как тягостное бремя жизни. Если же мы не повинуемся голосу совести, то одна часть нашего существа, и притом лучшая его часть, остается приверженной ему, но внутреннее раздвоение продолжается. Тогда из самой глубины нашего духовного чувствилища, оттуда, где совесть по-прежнему взывает, шепчет, стенает, печалится и укоряет, поднимается недовольство, особого рода печаль и тоска, мучительное неодобрение. Иногда удается вытеснить из сознания это тягостное, но священное неодобрение. Тогда человек отводит ему место в глубоком подземелье своей души и пытается запереть этот подвал и завалить самый ход к нему. Но это нисколько не обеспечивает его от вероятных и даже неизбежных укоров совести, от этих мучительных угрызений, которые будут пожизненно грозить ему, нарушать его душевное равновесие и лишать его духовного покоя. А между тем истинное исцеление, обещающее цельность души, нуждается всего-навсего в моем согласии. Только оно может дать человеку внутреннее примирение, единение между инстинктом и духом, радость добровольности и предметного служения. Я исцелюсь в тот миг, когда предамся божественному зову совести. Тогда я буду делать то, что я должен делать. Но это будет не томительная покорность и не каторга принуждения, а светлая радость жизни. Потому что я буду делать тогда то, чего желает моя собственная воля, и то, чего она желает, будет лучшим, и притом на самом деле лучшим. И это лучшее станет для меня внутренней необходимостью, единственной возможностью и осуществленным делом. Иначе я не могу. И не мог иначе хотеть, и не хочу иначе мочь. Именно в этом мой долг. Но я желаю осуществить его не потому, что это мой долг, а потому, что это есть объективно лучшее, к чему зовет меня мой дух, совесть, и к чему прилепляется любовь и мой инстинкт. Так возникает совестная цельность человеческой души. Пока я еще не знаю, что такое совесть, и не переживал силу и счастье совестного акта, я спрашивал в холодном сомнении, да разве это вообще возможно? А разве человеку дано выходить из своей шкуры и подавлять себе здоровый инстинкт самосохранения? Но если я испытал совестный акт хотя бы единожды, обнаруживаются глубокие изменения. Все былые сомнения и скептические вопросы отпадают. Нет больше ни отрицания, ни иронии. Я знаю, что совестный акт возможен, потому что я пережил его в действительности. Правда, я не знаю, повторится ли он, когда и при каких условиях. Но кто же может мне помешать воззвать к совести по собственной инициативе? Почему я должен думать, что она не отзовется на мой зов? А когда она отзовется, я могу свободно и радостно предаться ее зову. Все это в моей власти. Все это будет происходить в моем внутреннем мире. Мне нужно только знать, как это лучше сделать, чтобы не подменить голос совести и не впасть в иллюзию, в ошибку и самообман. Прежде всего надо отложить всякое теоретическое умствование, ибо оно непременно приведет за собою форму мысли, суждения, анализа, синтеза и облечет все это в понятия и слова. Все это не нужно, ибо акт совести не есть акт слова облеченного мышления. Он не теория, не доктрина, не максима, не закон и не норма. Не надо ничего выдумывать, не надо размышлять и изобретать, не надо стремиться к какому-то всеобщему законодательству, не надо ничего предвосхищать. Надо ждать некоего эмоционально-волевого подземного толчка. Не следует также спрашивать о том, что было бы полезнее всего или целесообразнее всего. Эти вопросы решаются житейским опытом, наблюдением и рассуждением. Тем более не следует задавать вопрос о приятном, удобном, выгодном, умном и тому подобное. Все это не имеет никакого отношения к совестному акту. Надо искать лучшего, нравственно лучшего, впритом не лучшего, по-моему, а лучшего на самом деле. Верующий христианин спросит о христиански лучшем, о совершенном перед лицом Христа Спасителя. И еще одно. Этот вопрос следует ставить не теоретически, не с тем, чтобы узнать, познать истину, сформулировать ее и доказать. Это было бы философское исследование, созерцание и теоретическое рассмотрение. Вопрос должен быть поставлен практически, чтобы сделать, поступить, осуществить. А так как каждый практически жизненный случай индивидуален, единственен в своем роде, то надо искать не общего правила, а личного указания для личного поведения в данном конкретном жизненном случае. Итак, без всяких предвзятых решений, без всяких оговорок, условий, уклонений и резерваций, я стану таким, каков я есть, перед лицом совести, с тем, чтобы в данный конкретный миг моей личной жизни, сейчас и здесь, внять ее голосу, отдаться ее зову и совершить поступок из глубины моего сердца. Я спрошу, как мне поступить, чтобы сейчас и здесь осуществить христиански лучшее, совершенное перед лицом Христа Спасителя? Я ставлю этот вопрос и опускаю его в отверстую глубину моего сердца. И жизнь идет дальше. Тогда желанное дается само. Заглохшее сердце пробуждается, и королевская мантия ложится на плечи нищего. Королевская мантия? Да. Ибо это я, с моим заглохшим сердцем и черствым нравом, я был подобен нищему, сидящему у дороги жизни и занесенному метелью повседневных забот и расчетов. Это меня Господь нашел замерзающим и полумертвым и склонился ко мне, облекая меня своей ризою как светом, как любовью, как откровением. И в акте совести человек воспринимает от Бога откровение, любовь и свет новой жизни. Что есть оптимизм? Вот что необходимо современному человеку, как воздух, как вода и огонь. Это здоровый творческий оптимизм. Мы стоим на пороге новой эпохи, нам нужны новые творческие идеи. Мы должны смотреть сразу вглубь и вдаль, мы должны хотеть верного и притом желать сильную волею. И в довершение всего, мы должны верить, что грядущее обновление нам удастся. Мы должны приступить к разрешению предстоящих задач с достоинством и спокойствием, и в то же время в великой творческой сосредоточенности. Ибо от успеха наших трудов зависит дальнейшее развитие мировой истории. Во всех областях жизни от нас потребуются огромные усилия, ибо дело идет о религиозном, культурном, социальном и политическом обновлении. И для этого нам необходим духовно верный оптимизм. Но в жизни встречается и неверный, ложный оптимизм. Недостаточно быть в хорошем настроении, мало не предвидеть ничего дурного. Легкомысленный весельчак всегда в хорошем настроении, а близорукий и наивный не предвидит вообще ничего. Мало верить в свои собственные силы и уметь успокаивать других людей. Самонадеянность может вредить творческому процессу, и оптимизм не сводится к спокойствию во что бы то ни стало. Оптимизм не дается людям от рождения и от здоровья, он приобретается в духовном созревании. Оптимист не предвидит успех и счастья при всяких условиях. Ход истории может обещать в дальнейшем не подъем, а падение. И оптимист не может закрывать себе на это глаза. и тем не менее он остается оптимистом. Итак, есть ложный оптимизм и духовно верный оптимизм. Ложный оптимист хранит хорошее расположение духа, потому что он человек настроений и предается своим личным, чисто субъективным состояниям. Его оптимизм не имеет предметных оснований. Он живет сам по себе, вне глубоких течений истории, вне великих мировых событий. Он оптимист только потому, что обладает здоровым, уравновешенным организмом и не страдает от душевной дисгармонии. Его оптимизм касается его самого и, может быть, его личных дел. Но в плане великих свершений он видит мало, а может быть, даже и ничего. А если он в самом деле что-нибудь видит, то он видит смутно и расценивает неверно. Перед лицом духовных проблем он поверхностен и легкомыслен. Он не видит ни их глубины, ни их размаха, а потому легко принимает пустую видимость за подлинную реальность. Вот почему он не видит ни лучей, ни знамений Божьих. И потому его оптимизм физиологически объясним и душевно мотивирован, но предметно и метафизически не обоснован. И ответственности за него он не принимает. Его оптимизм есть проявление личной мечтательности или даже заносчивости. Он может привести к сущим нелепостям, и его уверенные разглагольствования имеют веса не больше, чем стрекотание кузнечика. Совсем иначе обстоит в душе настоящего оптимиста. Прежде всего, его оптимизм не относится к повседневному быту со всеми его сплетениями, закоулками и пыльными мелочами, со всей его жестокостью и порочностью. Ежедневная жизнь может взвалить на нас еще страшные бремена, лишения и страдания, но это нисколько не влияет на его оптимизм, ибо он смотрит на эти испытания как на подготовительные ступени к избавлению. Он имеет в виду духовную проблематику человечества, судьбу мира, и знает, что эта судьба ведется и определяется самим Богом, и что поэтому она развертывается как великая и живая творческая драма. Вот истинный и глубочайший источник его оптимизма. Он знает, что мир пребывает в руке Божией и старается верно постигнуть творческую деятельность этой руки. И не только понять ее, но добровольно поставить себя в качестве свободного деятеля в распоряжение этой высокой и благостной руки, да будет воля твоя. Он желает содействовать Божьему делу и плану. Он стремится служить и вести, внимать и совершать. Он желает того, что соответствует воле Божией, его замыслу, его идее. Он видит, что в мире слагается и растет некая Божья ткань, живая ткань Царствия Божия. Он заранее предвосхищает зрелище этой ткани и радуется при мысли, что и ему удастся войти в нее живою нитью. Это означает, что его оптимизм относится не столько к человеческим делам, сколько к Божьему делу. Он верит в светлое будущее, в приближающееся Царство, потому что оно не может не настать, ибо оно осуществляется Богом. А его главная задача состоит в том, чтобы верно постигнуть отведенное ему самому место и верно исполнить предназначенное ему самому служение. Узнав свое место в замысле Божьем и найдя свое верное служение, он стремится наилучше осуществить свое призвание, исполнить свой оптимизм. И если он знает, что это делает, тогда на него нисходит спокойная жизнерадостность и духовный оптимизм. Он верит в свое призвание и в свое дело. Он расценивает себя как нить в Божьей руке. Он знает, что эта нить вплетается в Божью ткань мира и чувствует через это свою богохранимость. С молитвою идет он навстречу неизбежным опасностям жизни и спокойно наступает на Аспида и на Василиска, на змея и на скорпия, и остается невредим, и потому исповедует вместе с Сократом, что Божьему слуге не может приключиться зла. Это означает, что настоящий оптимизм никогда не переоценивает своих личных сил. Он есть не более чем одна из земных нитей в руке великого Творца жизни, и эта земная нить может быть в любой миг оборвана. Но пока она живет на земле, она желает крепиться и верно служить. Такого человека движет воля к верности и победе, и там, где пессимист совсем выключает волю и растеривается перед лицом событий, где ложный оптимист предается своим настроениям и не справляется с затруднениями, там настоящий оптимист справляется со всякой задачей. Трезво и зорко следит он за событиями, не поддавая страху и не преувеличивая опасность. И чем вернее он видит действительность, тем лучше он понимает, какая сила воли и какая выдержка потребуется от него. Он — волевой человек, знающий о своей ведомости и хранимости, преданный тому делу, которому он служит, и питающий внутреннюю струю своей жизненной воли из божественного источника. Воля же есть замечательная и таинственная сила, которая всегда может стать еще более мощной и упорной, чем это кажется с виду. Воля настоящего оптимиста есть дар силы или искусство самоусиления, живая бесконечность усилий, столь давно и безнадежно искомая духовная перпетуум мобиле. Настоящий оптимист видит современный ему ход истории, созерцает его сущность и смысл в плане Божьем и черпает свою силу из бесконечного источника воли, преданной Богу и Богом ведомой. Он непоколебимо верит в победу своего дела, хотя бы эта победа казалась временами его личным поражением, ибо его победа есть победа того Божьего дела, которому он служит на земле. А когда его настигнет утомление или неуверенность, тогда он молитвенно взывает к последнему источнику своей воли и своей жизни, к Богу. И тогда все необходимое посылается ему, и он продолжает свое служение. Послесловие. Есть только одно истинное счастье на земле — пение человеческого сердца. Если оно поет, то у человека есть почти все. Почти. Потому что ему остается еще позаботиться о том, чтобы сердце его не разочаровалось в любимом предмете и не замолкло. Сердце поет, когда оно любит. Оно поет от любви, которая струится живым потоком из некой таинственной глубины и не истекает. Не истекает и тогда, когда приходят страдания и муки, когда человека постигает несчастье, или когда близится смерть, или когда злое начало в мире празднует победу за победой, и кажется, что сила добра иссякла, и что добру суждена гибель. И если сердце все-таки поет, тогда человек владеет истинным счастьем, которое, строго говоря, заслуживает иного, лучшего наименования. Тогда все остальное в жизни является не столь существенным. Тогда солнце не заходит. Тогда Божий луч не покидает душу. Тогда Царство Божие вступает в земную жизнь, а земная жизнь оказывается освященную и преображенную. А это означает, что началась новая жизнь и что человек приобщился новому бытию. Мы все испытали слабый отблеск этого счастья, когда были цельно и нежно влюблены. Но то было в самом деле не более как отсвет его или слабое предчувствие, а у многих и того менее, лишь отдаленный намек на предчувствие великой возможности. Конечно, цельно и нежно влюбленное сердце, как это было у Данте, у Петрарки или Пушкина, чувствует себя захваченным, преисполненным и как бы текущим через край. Оно начинает петь, и когда ему это удается, то песнь его несет людям свет и счастье. Но это удается только одаренному меньшинству, способному искренне петь из чистого сердца. Обычная земная влюбленность делает сердце страдающим и даже больным, тяжелым и мутным, часто лишает его чистоты, легкости и вдохновения. Душа, страстно взволнованная и опьяненная, не поет, а беспомощно вздыхает или стонет. Она становится алчную и исключительную, требовательную и слепою, завистливую и ревнивую. А поющее сердце, напротив, бывает благостно и щедро, радостно и прощающе, легко, прозрачно и вдохновенно. Земная влюбленность связывает и прикрепляет, она загоняет сердце в ущелье личных переживаний и настраивает его эгоистически. А настоящая любовь, напротив, освобождает сердце и уводит его в великие объемы Божьего мира. Земная влюбленность угасает и прекращается в чувственном удовлетворении. Здесь она разряжается и разочаровывается. Опьяненность проходит, душа отрезвляется, иллюзии рассеиваются, и сердце смолкает, не пропев ни единого гимна. Часто, слишком часто влюбленное сердце вздыхает бесплодно, вздыхает и бьется, жаждет и стонет, льет слезы и издает вопли, и не разумеет своей судьбы, не понимает, что его счастье обманно, проходящее и скудно, что оно не более чем отблеск настоящего блаженства. И сердце теряет и этот отблеск, не научившись ни пению, ни созерцанию, не испытав ни радости, ни любви, не начав своего просветления и не благословив Божьего мира. Сердце поет не от влюбленности, а от любви. И пение его льется подобно бесконечной мелодии, с вечно живым ритмом, в вечно новых гармониях и модуляциях. Сердце приобретает эту способность только тогда, когда оно открывает в себе доступ к божественным содержаниям жизни и приводит свою глубину в живую связь с этими неразочаровывающими драгоценностями неба и земли. Тогда начинается настоящее пение. Оно не исчерпывается и не иссякает, потому что течет из вечно обновляющейся радости. Сердце зрит во всем божественное, радуется и поет, и светит из той глубины, где человечески личное срастается со сверхчеловечески божественным до неразличимости, ибо Божьи лучи пронизывают человека, а человек становится Божьим светильником. Тогда сердце вдыхает из Божьих пространств и само дарит любовь каждому существу, каждой пылинке бытия и даже злому человеку. Тогда в нем струится и пульсирует священная кровь бытия. Тогда в нем дышит дуновение Божиих уст. Где-то там, в самой интимной глубине человеческого сердца, дремлет некое духовное око, призванное к созерцанию божественных содержаний земли и неба. Это таинственное око, со всей его восприимчивостью и зрячей силою, надо будить в человеке в самом раннем нежном детстве, чтобы оно проснулось от своего первоначального сна, чтобы оно открылось и воззрилось. в Бога сданное пространство бытия, со священную и ненасытную жаждою созерцания. Это око, раз пробудившееся и раскрывшееся, подобно обнаженному чувствилищу, которое остается всю жизнь доступным для всего, что таит в себе Божий огонь. Оно воспринимает каждую искру живого совершенства, радуется ей, любит ее, вступает с ней в живую связь и зовет человека отдать его личные силы на служение Божьему делу. Древние греки верили, что у богов есть некий священный напиток нектар и некое божественное кушание амброзия. И вот в мире есть действительно такое духовное питание, но предназначено оно не для олимпийских богов, а для самих людей. И кто из людей питается им, у того сердце начинает петь. Тогда сердце поет при созерцании природы, ибо в ней все светится и сверкает от этих искр живого совершенства, как небо в августовскую ночь. Тогда сердце поет и от соприкосновения с людьми, ибо в каждом из них живет Божья искра, разгораясь и поборая, призывая, светя, духовно оформляя душу и перекликаясь с другими искрами. Сердце поет, воспринимая зрелые создания и героические деяния человеческого духа в искусстве, в познании, в добродетели, в политике, в праве, в труде и в молитве. Ибо каждое такое создание и каждое деяние есть живое осуществление человеком Божьей воли и Божьего закона. Но прекраснее всего то пение, которое льется из человеческого сердца навстречу Господу, Его благости, Его мудрости и Его великолепию. Это пение — полное предчувствие блаженного созерцания и безмолвного благодарного трепета, есть начало нового бытия и проявление новой жизни. Однажды в детстве я увидел, как в солнечном луче играли и блаженствовали земные пылинки. Порхали, кружились, исчезали и вновь выплывали, темнели в тени и вновь загорались на солнце. И я понял, что солнце умеет беречь, украшать и радовать каждую пылинку, и мое сердце запело от радости. В теплый летний день я лег однажды в траву и увидел скрытый от обычного глаза мир прекрасных индивидуальностей, чудный мир света и тени, живого общения и радостного роста, и мое сердце запело, дивуясь и восторгаясь. Часами я мог сидеть в Крыму у берега таинственного, грозного и прекрасного Черного моря и внимать лепету его волн, шороха его камушков, зову его чаек и внезапно водворяющейся тишине. И трепетно благодарил я Бога поющим сердцем. Однажды мне довелось созерцать любовный танец белого павлина. Я стоял и дивился на его тончайший кружевной веер, грациозно раскинутый и напряженно трепещущий, на это сочетание горделивого изящества и любовного преклонения, на играющую серьезность его легких и энергичных движений. Я увидел чистоту, красоту и безгрешность природной любви, и сердце мое раскрылось в радости и благодарности. На восходе солнца в нежном сиянии и глубокой полусонной тишине вошел наш корабль в Каринский канал. В розовом свете спали далекие цепи гор. Крутые берега канала высились, как суровая стража. Благоговейно молчали и люди, и птицы, ожидая и надеясь. И вдруг берега впереди расступились, и зелено-млечные адриатические воды, несшие нас, хлынули в темно-синие недра Эгейского моря, и солнце, и вода встретили нас ликованием света. Могу ли я забыть это счастье, когда сердце мое всегда отвечает на него ликующим пением? У каждого из нас сердце раскрывается и поет при виде доверчивой, ласковой и беспомощной улыбки ребенка. И может ли быть иначе? Каждый из нас чувствует навертывающуюся слезу в оке своего сердца, когда видит настоящую человеческую доброту или слышит робкое и нежное пение чужой любви. Каждый из нас приобщается высшему, сверхземному счастью, когда повинуется голосу своей совести и предается ее потоку, ибо этот поток уже поет ликующую мелодию состоявшегося преодоления и потустороннего мира. Сердце наше поет, когда мы предаем погребению героя, служившего на земле Божьему делу. Сердце наше поет, когда мы созерцаем в живописи подлинную святыню, когда мы сквозь мелодии земной музыки воспринимаем духовный свет и слышим голоса поющих и пророчествующих ангелов. Сердце наше поет при виде тайн, чудес и красот Божьего мира, когда мы созерцаем звездное небо и воспринимаем Вселенную как гармоническую целокупность. Когда человеческая история являет нам сокровенную тайну провидения, и мы зрим шествие Господа через века испытаний, труда, страданий и вдохновения, когда мы присутствуем при победе великого и правого дела. Сердце наше всегда поет во время цельной и вдохновенной молитвы. А если нам сверх того дается возможность в меру любви участвовать в событиях мира и воздействовать на них, то счастье нашей жизни может стать полным. Ибо поистине мы можем быть уверены, что в развитии этого мира ничто не проходит бесследно, ничто не теряется и не исчезает, ни одно слово, ни одна улыбка, ни один вздох. Кто хоть раз доставил другому радость сердца, тот улучшил тем самым весь мир. А кто умеет любить и радовать людей, тот становится художником жизни. Каждый божественный миг жизни, каждый звук поющего сердца влияет на мировую историю больше, чем те великие события хозяйства и политики, которые совершаются в плоском и жестоком плане земного существования, и назначение которых нередко состоит в том, чтобы люди поняли их пошлость и обреченность. Нам надо увидеть и признать, и убедиться в том, что именно божественные мгновения жизни составляют истинную субстанцию мира, и что человек с поющим сердцем есть остров Божий, его маяк, его посредник. Итак, на земле есть только одно истинное счастье, и это счастье есть блаженство любящего и поющего сердца, ибо оно уже прижизненно врастает в духовную субстанцию мира и участвует в Царстве Божьем.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
При молитве обнажайте свою душу пред Богом во всей мерзости, без самооправдания, и как прокаженное говорите: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Боже, милостив буди мне грешной». Этими подобными примерами Господь указал нам на правильное устроение грешной души, указал нам также, что только из такого устроения и может родиться истинная молитва без прелести. На такую молитву всегда нисходит благодать Божия и оправдывает. Мытарь вышел оправданным, а прокаженный – очищенным, грешника, преисполненного душевной проказы. Игумен Никон Воробьев.
Житие святителя Иосафа, епископа Белгородского. Память первого обретения мощей святителя Святая Православная Церковь совершает 4 сентября 17 по новому стилю. Святитель Иосаф родился в знатной малороссийской семье Горленко. Славилась она и своим благочестием. Брат и сестра его отца постриглись под именами Пахомия и Анастасии. Отец его, Андрей Дмитриевич, любил более всего уединенную семейную жизнь и не выезжал из своего поместья около Прилуг. Ни придворная жизнь, ни воинская служба не привлекали его. В конце своей жизни он оставил свой роскошный дом и поселился в маленькой келье в лесу, чтобы предаться молитве. Мать святителя, Мария Даниловна, была дочерью гетмана апостол. Будущий святитель родился 8 сентября 1705 года в праздник Рождества Пресвятой Богородицы и был наречен Иоакимом. Он был их первенцем. Кроме него, у них было еще двое детей. 8 лет Иоаким поступил в Киевскую братскую академию, где учились его отец и дядя, и где получало образование все малороссийское дворянство. Там господствовало монастырское направление. Все преподаватели были иноками, а воспитанники носили подрясники. Посещал Иоаким и Печерскую лавру, и в нем созрела решительность посвятить себя иноческой жизни. Но родители благословения своего ему не дали. Тогда он оставил в Киеве для сношения с ними своего слугу, а сам поступил послушником в Межегорский монастырь. Через 2 года его постригли в Рясофор с именем Илларионе. Ему было тогда 18 лет. Тогда же он открыл свою тайну родителям, и они со многими слезами и грустью приняли это и послали сыну свое благословение. Еще через 2 года Илларион принял постриг в мантию с именем Иосафа. Его посвятили в священный сан, и он занимал разные духовные и административные должности. Следующие слова, сказанные им сестре перед кончиной, проливают свет на эти годы его жизни. «Сестрица, суровые подвиги вначале не дают мне веку дожить». В это время он и расстроил свое здоровье. Затем, в течение 9 лет, он был настоятелем Спаса Преображенского Мгарского монастыря под Лубнами и наместником Троицы Сергиевой Лавры, совместно с Мгарским монастырем. Он восстановил эти обители, пострадавшие обе от пожаров, и поднял их духовную жизнь. В эти годы он приобрел большой административный опыт. В 1748 году архимандрит Иосаф был поставлен епископом белгородским. В Белгород он прибыл в том же году, 6 августа, и в тот же день отслужил в соборе свою первую литургию архиерейским служением. Его епархия была очень обширна, впоследствии она была разделена на 3. Духовенства в ней было мало, паства была невежественна и суеверна. Заброшенная нива требовала своего возделывателя. Ежегодно объезжал ее святитель. Но что известно о внутренней жизни святителя Иосафа, которую он тщательно скрывал? Известно, что он имел дар слез, и всякий раз, литургисуя, проливал их. При каждом бое часов он читал следующую молитву: «Буди благословен день же и час, вон же Господь мой Иисус Христос, мене ради родился, и распятие претерпе, и смерть пострада. О Господи Иисусе Христе, в час смерти моей я, прими дух раба Твоего в странстве Иисуще, яко благословен еси во веки веков. Аминь». Часто он рубил дрова для бедных и разносил их ночью, одетый в бедную иноческую одежду. Его письма к матери свидетельствуют о нежности сердца его. Он помогал узникам и посылал обеды со своего стола бывшему белгородскому воеводе Пассику, заключенному в тюрьме. А когда губернатор стал возражать против этого, святитель перечислил ему его грехи и сказал, что когда он сам попадет в то же положение, то может рассчитывать на его милосердие. В июле 1754 года святитель посетил в последний раз родительский дом. Вся семья ждала его на крыльце. Отец его был, видимо, смущен при мысли, что он должен будет преклониться перед сыном. И когда Преосвященный вышел из экипажа, отец нарочно выронил трость и бросился поднимать ее, и таким образом поклонился сыну в ноги. Но святитель понял, в чем дело, и в то же мгновение был у ног отца. Отца он постоянно посещал в его лесном уединении. Из родительского дома святитель заехал в Мгарский монастырь помолиться в уже освященном храме, который он сам когда-то возобновлял. Оттуда он выехал в Белгород, но до кафедрального своего города не доехал. Изнемогая от подточившей его совершенно болезни, он должен был остановиться в Грайвороне, имении, принадлежавшем архиерейскому дому. Сюда приехали к нему мать, брат и сестра, и здесь он приоткрыл сестре тайну своей первоначальной иноческой жизни. Сестра просила его молиться за нее, ее детей, но он ответил ей, что сам нуждается в молитвах, ибо готовится в путь многотрудный. После соборования, исповеди и причастия святых Христовых тайн святитель Иосаф скончался 10 декабря 1754 года в 4 часа 20 минут пополудни, 49 лет. Несмотря на всю скорбь родных его, сомнений у них в святости святителя не было. Со страхом вошли они к отцу сообщить ему горестную весть. Они боялись, что она убьет его, но он сказал им: «Знал, что вы пришли с известием о смерти сына моего Иосафа, но это я узнал прежде вас. 10 декабря вечером был мне голос: сын твой скончался». Он залился слезами и прибавил: «Умер Иосаф, умерла и молитва». Когда тело почившего привезли в Белгород, то плач и рыдания народные заглушали пение. Хоронили его на средства архиерейского дома потому, что после него осталось только 70 копеек. До половины февраля 1755 года он лежал в открытом гробу, и тление не коснулось его. Через 2 года было обнаружено нетление его святых мощей. В 1911 году, спустя почти полвека после смерти святителя Иосафа, по инициативе нашего государя-императора Николая Александровича, он был причислен к лику святых. Вы слушали житие святителя Иосафа, епископа Белгородского. Память об обретении мощей святителя Иосафа Святая Православная Церковь совершает 4 сентября 17 по новому стилю.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Пел слепой заученное с детства, руки на котомку положил и невольно западало в сердце то ли песня, то ли боль души, и невольно западало в сердце. То ли песня, то ли боль души. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой, облаками покрывая небо, ветер над деревьями кружил, пел слепой, прося немного хлеба. Хлеб иной прохожим предложил. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Но прохожий сытый и беспечный этот хлеб не захотел вкушать. Пел слепой и всматривалась в вечность зрячая слепецкая душа. Пел слепой и всматривалась в вечность зрячая слепецкая душа. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Пел слепой, душа томилась плачей. Люди проходили без конца. Так ли вы, мои родные зрячие, не слепели этого слепца? Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Пел слепой заученное с детства, руки на котомку положил, и невольно западало в сердце то ли песня, то ли боль души. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой.